Радио Свобода. При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожжа по послевоенной молодочанщине. Напрыканцы 40-х годов у Заходней Беларуси дейничала не одна подпольная молодевая организация. Слонимская чайка, Пастаўскі и Глыбоцкий союз белорусских патриотов, Барановицкий комитет вызволения Беларуси, Нясвийский союз змагання за незалежность Беларуси, Мядельско-Сморгонская молодевая подземья. Слядов гэтых криминальных справов у моей течки быть не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вильня. Я лечу, это ж белорусский центр культуры нашей. Ну, чомусь и в истории преподается, что это литовский город, польский город, ну, что это не был. А на самом деле все ж наши предки, белорусские дети, с Вильни похвалась. Там центр был белорусской культуры, гимназия, университет белорусский.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духоўная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы, 92 гады, і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнеўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларускай незалежнасці, самая галоўная. Мы только там и познали, что мы белорусы. А до этого не ведали, кто мы такие. Тутэйшие и все.
Тутэйшие.
А там уже назвали белорусская семинария, наша Беларусь. Я кажусь, вот наш замок на горы Медуга. Конечно, столицей была Беларуси.
Любый Неманский край, край тиши и гаёв. Где пяют соловьи, соловьи, ты про нашу любовь. Где мчится вдаль песня нашей весны. Про тебе, Беларусь, про тебе, Беларусь, наши думы и сны.
Мы виталися завсёды. Живе Беларусь, это наше приветствие. Живе Беларусь. Идея незалежности не смиротна. Живе Беларусь. А жудиться и довогруда. В 44-м, это мне было 17 годов. Сразу это нас организовали в военкомат. Военную подготовку. 2 месяца там на пополы обучали, я говорю, готовили на армии. Все обучили. После купцы приехали из Урала. И через военкомат мобилизовали у ФЗО. Подменить, как призвать, уже, я кажу, здоровое войско, а наш молодых замяніць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах іх падмяніць. А за 6 месяцаў абучылі, паставілі цакарамі, слесарамі, добільшчыкамі, прафесію далі з ФЗО. Мало што помню, 44-го, як паяснілі мене ў Урал, только помню, што мы спевалі песню на выгнанні. Не надходят, не проходят, не лятуют. Быцца в рэк бурлівій хвалі далі плыву. Третій год я на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою сэрца мне.
Нідзе не ўгледзіш родны хат, не працягне рук тычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Ночы зорачкі прыветліва мігцяць, скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне.
Наурад ці Сергей Новік Пяюн, калі писал у 29-м годзе свои зорочки, думал, что гэтая песня станет для многих белорусов сапраўднымі леками. У таких пекельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не уяўляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума у тым самым Наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З третьего курса срока нас за конверт забрали. А чего-то было, это трудно объяснить, что там провокация была, что ну, наш третий коллега был в Бресте, и он на год ранее из Урала учел. Там связался с такими подпольной организацией белорусской, националистичной. И как на каникулы он приезжал на отпуск, сустракаўся з нами, і ми неку розписку розписали. В общем, чорно-біло, як в виде присяги. А бумажка попала в КГБ.
По сутності, ви не приймали удел ні в якій організації?
Ніяких. Ну, тільки що ця зустріча була, під п'яну руку, розговор, і ця бумажка, слова написані були. І це послужило, як нам цей з нами разом сидів, каже, вы ж сами себе паспорт у тюрьму написали.
Это кто сказал?
Каб закрыть дело этой организации, поставленный был человек, который ничего с белорусским делом не имел. И он до этого нашего керовника, и не боялся керовника этой организации, сказал, ты ж предатель, ты провокатор, ты ж детей этих посадил, загубил, вот такого. Ты ж продал их. Заставив паспорт в тюрму написати.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома. Тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Провокатор? Это я лечу, что он провокатор. Тумашчик. И он сам Скорелич. Но и он был на ссылке, там выдал, повев, организовал. Тих посадили, постреляли, которые им были. А он, цишты, вышел. И с нами я так был. Но с нами его судили. для показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила у советской этой системы была это сексотство, секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот сексоты, я кажу, организовывали многие подпольные группы, и потом пересадили шматневидного народа. Это я так лечу, это моя, я кажу, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пожух маланкі» про мядзельское антикоммунистичное подземье вядома, что супрацоўники МГБ до сапраўдных подпольщиков применяли увесь попередний досвід катаванняў, от гішпанских иголок под пазногці до китайской кроплі на голову. Але з удельниками сфабрикованных справ следчыя обыходзіліся гуманно, нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не, ну як, для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну разумны чалавек, як адзін на адзін, я са мной і пра палітыку гаварыў, про науку, и они что же изучали политэкономию, это марксизм, ленинизм, а у нас финансовая техника, это политэкономия был головный предмет. И он со мной, да, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он сказал, ничего ты не разумеешь, прибавочная стоимость, машины не создаются. И он и говорил мне, кара, тебе, короче, вывезут, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется, потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, денег взять. Вот этой системой МГБ давали, уже шалоном везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы и стали прибавочной стоимостью, политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали, ну что ж. Могли, я кажу, и расследовать все, что...
Но хочу. Его не было тогда?
Тогда той часом не было что-то. Хотели бы принять, не приняли это закону. Лепеш было выкористать, чем это, я кажу, списать. И покуль Сталин жил, мне было 25. Як ён ужо после яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кашмар, ўсё, жыццё закончылось?
Не, я аптымістычны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам это забарэў. 2 года прарабіў, уже бы мне не убрали у шахту на поверхности. Это назывались мехмастерские. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин, у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот так подадочек, там вот мне да, настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максимов Данович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило... И он хоть и, я кажу, захворел тут, у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тих умовах, я кажу, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Як я захворел этой хворобой, у меня надеи никакой не было. Страсти все надеи, потому что поместили вот я туберкулезный стационар, ты был в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь уже у меня, хорошая, пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожная была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, церковь, она все время, хоть советской наставницей была, вельми нават бурная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш з тих людей, про яких кажуть, народился у кашулі. Як політичний в'язень, ён мог загинуть ад рук кримінальников, ён мог не вернуться з Воркутинской шахты, ён мог померти от сухотов, але ён не только выжил, до сьогоднішнього дня заховывая светлый розум. Гэтая цудовная история так само про тое, як важно сустреть у момент полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лагере молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тих умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на нарах спят, у тих умовах, как могло сдариться, что, как я захворил, попал в этот стационар, до меня звернулся профессор. Это один был до многих лагеря, там много лагеров, это ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников. Где тут студент белорусский? До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, як, ты чё ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Кажу, можешь не рассказывать. Там умеют с ягдёнком зробить крокодила, волков. Пару месяцев попрацовали над тобой. И ты, как был ягнятком, то стал, что, кажусь, самым страшным зверем. Я глядел на него. Он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь проневгал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себя насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а воина нашел тут под корнем легкую дырочку. Каверда. Вот она, какая причина эта. Каже, ну я постараюся залатать, помогти, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, вроде уже все техникуме, еще и тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинике?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, каже, как ты никогда не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаялся, не те шехиры некие, это люди сами себе, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, коля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты, поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал вот, помогать доктору нашему, который туберкулез лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем играй, можешь играть в карты там, или что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что мог? Я не музыкант, стихи не мог писать. Что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей. Бо не сетись мне солнце с небесов ярким светом в утемленной шее.
Не могу поравнать себя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать себя с кветкой, не цветел в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загінуць і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ.
У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. І выйшлі вы...
56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
О, пасля гэтого я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў, плотнікам якім быў, строіў там через речку эту Печора, як она називалася, переплывали там эти коми СССР, это коровники. И еще здоровье, где было, как там працював. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночі, что нам треба було, с нами один каваїр був, і наш чоловік 20 строїли цей коровник, де ті місцеві коміки жили. Переплыли речку, на лодку сели троих, я белорус, один эстонец, один латыш, троих. Соломы, там седа, что держат на травы добрать у матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуйста, когда плыли на этой лодке, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, вечер, волна пошла, плюху нашу лодку, раз-два, бурю черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я узмолился, кажусь, что бачу все. У Харские ворота, у ледовитые раны, у Беломора занесем нас, и все. Никто нас не найдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, когда я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву. Я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с якій умела молиться и все. И как это нас занесло, это уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси, по течению. Темно, все. Катер затаращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл, и без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж, знаешь, что были у того в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, скажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой глядит на меня и так говорить. Як дивно, а? Не верится, что там могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у лагеры. Его отшукала закаханная у его девчина, с якой вучился у наставницкой семинарии еще под час немецкой оккупации.
Вот, который на 5 лет был осужден, и он родился мне. Малосрочников их сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первое, я кажу, оцепель вышла. И это мы, я кажу, будущее же деревенской поведе рассказал, когда сама я воспитала в саду вёски, с запода. Каратыш в лагере сидел, ты много Богу, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал, в одном лагере мы были, и он в шахте робил, в политехническом институте, учился в третьем курсе, разобрали. И рассказывал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии, каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и каже, ты все подо меня больше не приходь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло, нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила этот учительский институт, працуя наставницей, заучем, на Полесье. И, каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы учились, жили в одной хозяйке, три девчины, и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все житё. Это прислала письмо. И мне тогда, я кажусь, натхнение такое. Вера, что я повинен выжить, чтобы не помнить, кто-то такая, что я не один. Кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел я, кажется, французский язык уже. В общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но с другого боку, хотелось, дописал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне... На континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще я целый год был. Это я все там уже пожалел освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия передала, а нас этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. Я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я натворил. Их поглядели, как фактически, писанины много слов, а дела-то никакого нема. Как пришить за шор, что стрелял, учу в организации, каким-нибудь. Я кажусь, что натворил? Ничего ж не было практичного.
По вертанні з Воркуты Лявон Богуш пабраўся шлюбам з той, дзякуючы якой выжыў, адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы клясіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй